Бог приходит в нашу жизнь только тогда, когда мы сами открываем Ему свои сердца, когда хотим, чтобы Господь был в нашей жизни, и мы были с Ним. Евангельское повествование об исцелении бесноватого заставляет задуматься о нашем выборе – жизни вечной или вечной погибели. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, обращаясь к прихожанам Вознесенского кафедрального собора, напомнил верующим о том, что если мы захотим, чтобы Господь действовал в нашей жизни, то это действие будет поистине исцеляющим. Одного Слова Божия достаточно для того, чтобы исцелилась наша душа. Но только если мы сами, всем сердцем, будем желать этого исцеления.
Благодать Божия ныне по всей нашей земле простирается, непрестанно совершающиеся священнодействия в храмах освящают и места, где находится храм. Воскрес Господь наш Иисус Христос, и сила демонская ныне не имеет той власти над людьми, которая некогда имела. А это болезнь одержимость. В древнем мире до Рождества Христова была очень распространена. И вот с таким одержимым, с таким глубоко больным человеком, который в ярости своей рвал железные цепи и как пес нападал на проходящих мимо людей, встретился Господь наш Иисус Христос. Об этом событии сегодня нам повествует Священное Евангелие. И Господь изгнал из этого одержимого бес, которых было легион. Пастухи видели, как бесы вышли из этого одержимого, как они вселились в стадо свиное, и свиньи бросились в пропасть морскую. В ужасе они пришли в свой град и свидетельствовали о том, что видели, народ пришел в ужас, ибо сами увидели этого гордоринского бесноватого исцеленным. И в ужасе просили Христа: уйди от нас, потому что занимались они делом бесчестным. Запрещено было иудеям вкушение свинины, а они выращивали этих свиней, жили на предательстве закона своего. И когда мы говорим о болезни, какой бы она ни была, телесная или душевная, мы всегда должны помнить об одном, что исцеление человека начинается с молитвы. Если просит исцеление у Господа, если за Него молятся близкие Ему люди, родственники, друзья, вся Церковь, то по молитвам усердным может быть даровано и исцеление. Примером того как прежде всего болезнь целилась молитвою, являют святые угодники дня сегодняшнего, бессеребренники Косьма и Дамиан. Жили они в III веке, воспитывались в глубоко христианской семье, где одна мать растила их, и выросли глубоко верующими людьми. Знаниями своими и прежде всего верою они врачевали людей. Еще в юности дали обеты, что дар исцеления от них – это дар безвозмездный. И никогда за исцеление не брали денег. В туне приясьте, в туне дадите. Однажды одному брату в пасхальный день исцеленный человек просил: «Ну возьми у меня хотя бы эти 3 яйца во славу Святой Троицы». Не как плату, а как дар в прославление воскресшего Господа. Тот взял. Когда другой брат узнал об этом, сказал: «Ты предал наш обет, и я не буду лежать с тобой, когда отойду ко Господу». Сначала один брат умер, потом другой. И было им сказано, чтобы не погребать его рядом с другим братом. «Почему? Отчего?» – задавались люди. И вот тогда через явление воли Божией было открыто почему. И Господь волею Своей засвидетельствовал, что нет никакого предательства, а есть прославление имени Божия, и должно им и лежать, и прославляться вместе. Как и ныне мы их сегодня прославляли, святых бессеребренников Косьма и Дамиана Осийские. Помните об этом. Молитесь ко Господу, просите у Господа, и Господь никогда не оставит вас, ибо Господь всех нас любит. Аминь.
Седьмого ноября отмечается День воинской славы России. В этот день, 80 лет назад, в Москве на Красной площади состоялся легендарный военный парад, участники которого сразу отправлялись на фронт. В честь их памятных событий на монументе славы в Новосибирске состоялась церемония возложения цветов к вечному огню, в которой приняли участие военнослужащие, ветераны, руководители области и города, а также митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Преподобно. Мученица Великая княгиня Елизавета родилась в Германии. В 1984 году она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, брата императора России Александра III. Видя глубокую веру в свою супругу, Великая княгиня всем сердцем искала ответ на вопрос, какая же вера истина. Она горячо молилась и просила Господа открыть ей свою волю. Вскоре она приняла православную веру, посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы. Великая княгиня видела много страданий, везде старалась сделать что-либо для их облегчения. 1905 году произошло страшное событие. От взрыва бомбы террориста погиб муж княгини Елизаветы. В час тяжелого испытания Елизавета Федоровна просила помощи и утешения у Бога. Елизавета Федоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям, создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Марфо-Мариинской обители были созданы два храма – аптека, больница, детский приют и школа. Марфо-Мариинская обитель, великая княгиня, вела подвижническую жизнь. С начала Первой мировой войны великая княгиня организовала помощь фронту. Великую княгиню арестовали на третий день Святой Пасхи, 7 мая 1918 года. С ней разрешили поехать сестрам и обителям Варваре и Екатерине. 18 июля 1918 года узников увезли за город, где на заброшенном руднике совершилось кровавое преступление. Избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали их бросать в шахту. Первую столкнули преподобную мученицу великую княгиню Елизавету. Она крестилась и громко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают». Гроб с мощами преподобной мученицы великой княгини Елизаветы и мученицы Варвары были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины. В 1992 году преподобная мученица великая княгиня Елизавета и мученица Варвара были прославлены Русской Православной Церковью. С этого времени начали появляться иконы преподобной мученицы великой княгини Елизаветы. Чаще всего преподобная мученица великая княгиня Елизавета изображается в апостольнике с крестом в правой руке, Марфо-Мариинской обители в левой руке. Память преподобной мученицы великой княгини Елизаветы и мученицы Варвары празднуется 18 июля и в день собора новомучеников и исповедников российских.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в время ваши вопросы. И вот такой из них: батюшка, что говорит в священном начале о том, когда закончится эта пандемия? Вы знаете, я очень интересуюсь военной историей. Ну, я и работаю с военными по послушанию. И вот вспоминается такая история. Однажды шофер, который возил Жукова, его подначивали шофераты. Спроси у Жукова, когда война закончится. Ну, не может же там сержант к маршалу обратиться просто так. И все никак повода не находил. Все хотел как-то, ну, мало ли, разговор зайдет о чем-то. И однажды Жуков садится в машину, хлопает дверкой и говорит: да когда же эта война кончится? Жуков не знал, когда кончится война. Я думаю, что и наше священноначале, ну, прозорливые старцы, если какие, вряд ли знают, когда все это закончится. Это неспослано нам. Это испытание, в котором должно проявиться наша любовь, вера, милосердие. А вместо этого подчас рождается либо раздражение, дикие суеверия, либо страх. Вы обратили внимание вот на молитву, которую мы сейчас читаем, и тени, которые произносит диакон, вот по поводу этого морового поветрия? Ведь там же второе прошение говорит, чтобы избежать на всякого страхования. Мы вдруг стали, мы, которые читаем каждый Божий день символ веры, говорим: чаю воскресение мертвых, мечтаю о том, когда наступит этот день, когда предстану перед Богом, и вдруг мы стали бояться: ой, я умру от коронавируса. Да, я вам открываю великую тайну, мы все, к сожалению, рано или поздно дни своей земной жизни закончим. Как мы себя проявили в этой ситуации? В зле, в раздражении, в ужасе мы проводили свои дни или в молитве. Молились своих родных, близких, живых, усопших. Поэтому вот для этого Господь посылает нам испытания. И скажу вам, ну, это мое личное наблюдение, пока мы, человечество, и православные христиане, из них же первый есть маз, очень плохо проходим это испытание. Еще вопрос. Скоро рождественский пост. Да, действительно, буквально через недельку. Зачем простым людям соблюдать так много постов? Ведь лучше мы не станем, если будем избирательны в еде. Я понимаю, Великий пост – это такой маленький подвиг. Но Зимний пост предшествует радостному событию, рождению Богомладенца. Вроде зачем себя изнурять? Я не могу понять, что такое простые люди. Есть какие-то сложные люди, есть простые. Есть христиане. Вот, ну, принято, да, действительно. Когда-то в Древней Церкви, там, первые апостолы, они постились разве? 4 раза в году? Да нет. Но со временем постепенно стали отмечать среду, пятницу. Среда, день, когда Иуда Христа предал. Я всегда ли с Богом? Не меняю ли я выбор между молитвой и чтением Евангелия, между воздержанием и чревоугодием? И вот решили в среду поститься, потом в пятницу, вспоминая крестную смерть Спасителя. Как в этот день можно объедаться, наслаждаться другими удовольствиями, когда пятница – день, когда вспоминаем смерть Христа? И потом, естественно, выглядит накануне Рождества, пост Рождественский вроде нелеп. Так а разве Великий пост не предшествует величайшей радости, какая только можно себе вообще осознать в воскресение Христово? Тоже радость. Ну, подготовиться надо к этому празднику. Соответствующим воздержанием. Будете вы, станете ли вы лучше, будете избирательны в еде? Нет, не станете, если будете избирательны. А если будете воздерживаться, что для вас что, пост – это диета? Вы что, путаете пост и воздержание от какого-то рода пищи? Это диета, это никакого отношения к посту не имеет. Пост – это молитвенное усилие. Но невозможно с сытым брюхом учиться духовным вопросам. Ты научись сначала воздерживаться от еды, потом, может быть, воздерживаться от своих желаний неуемных. Может быть, язык свой сможешь удержать, который раздражается и ссорится с родными и близкими людьми. Может быть, ты сможешь в другой раз удержать мысли, желания, влекущие тебя к погибели. Пост – это усилие, это упражнение, которое помогает человеку настроиться на правильный лад. Конечно, пост рождественский не столь строг. Вот мы только что говорили про пандемию. Вот я своим духовным чадом, когда ко мне обращаются люди, перенесшие коронавирус, или просто имеющие вот слабое здоровье, преклонный возраст, либо малый возраст, да, младенцы, дети там, лет до 7, до 14, они не надо поститься по силам, это же духовные усилия. Человек, не понимающий этого, как младенца заставить поститься? Но и тоже и надо ему говорить о том, что необходимо воздерживаться, избегать тех или иных чрезмерных желаний и потребностей. Человек, который умеет сдерживаться в еде, потом будет сдерживаться в многих других вещах, которые будет ему насильно впихивать в него грешный похотливый мир. А человек умеет воздерживаться от этих предлагаемых ему гнусностей. А если вы не хотите этого делать, так вы, уверяю вас, вы так и будете потом погрязать в других удовольствиях и весьма греховных, оправдывая, да зачем, разве я буду лучше, если я перестану грешить? Станете. Не надо избирать еду, а надо просто по мере сил, по мере веры пост соблюдать. Степень поста – это, пожалуйста, к духовнику лично. Я своим духовным чадом помогаю правильно соблюсти пост, чтобы сил хватало, но при этом не согрешить. Поэтому, да, начинается через неделю пост, по силам, по возможности его необходимо соблюдать. Еще вопрос. Почему нужно брать благословение у батюшки, прежде чем молиться о незнакомых людях? Ну, надо, потому что любая молитва, выходящая за пределы обычного утреннего и вечернего молитвенного правила, постоянного молитвенного состояния, молитвы своих родных и близких, любая сверхсильная молитва, сверхбольшое усилие, оно, вы знаете, можно искуситься, можно впасть вот в такое искушение, что ой-ой-ой, вот священник знает, к сожалению, об этом. Примеры. Поэтому нужно подойти и благословиться. Батюшка, вот призовите Божие благословение, чтобы мне хватило сил вот на ту или иное молитвенное правило, в том числе, например, молитва о каких-то там неведомых мне людях. Любой подвиг, любой труд нужно делать с благословением. Еще вопрос. В Евангелии сказано, что проще верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. С каких сумм начинается богатство? Значит ли, что бедный автоматически наследует рай? Вы знаете, у меня нет больших таких богатых людей среди моих знакомых людей. Но я знаю примеры, когда очень богатые люди очень сильно переживают. Не хватает там очередного миллиона, или даже 10, или 20 миллионов. И даже не рублей, а других валют вот, для осуществления их каких-то там коварных планов. Поэтому, уверяю вас, богатые тоже плачут. Сериал был такой довольно давно. Вот, поэтому суммы, с которой бы начался грех, ее не бывает. Потому что я знаю примеров людей весьма состоятельных, которые свои средства тратят на огромную помощь нуждающимся людям, в социальной деятельности церкви, строят храмы и так далее. А я знаю пример другой. Людей весьма ограниченных средств, но злых, раздражительных, завистливых, ненавидящих, презирающих всех вокруг себя. И хотя они не богаты, но вряд ли они наследуют Царствие Небесное. Не отношение к богатству определяет порог, попаду я туда или туда, а отношение к тому, что дал мне Господь. У меня денег нет. Я могу доброе слово сказать. С соседями своими здороваюсь у подъезда. Желаю им доброго дня. Я благодарю продавца в магазине, я водителя маршрутного такси за поездку. Ну, это же не деньги. Или мне тоже жалко с этим расстаться? Вот умеем ли мы быть богатыми и щедрыми в милосердии, в добром слове? Вот это важно. Вот это богатство подлинное, если им обладает человек. Вот к этому богатству нужно стремиться. И не думать, что если я этого не делаю, то я обязательно спасусь, поскольку у меня очень маленькая зарплата или пенсия. Можно погибнуть очень легко, даже в этом состоянии материальном. Еще вопрос. Сколько времени нам еще осталось? Так а почему мне эти вопросы задать? Евангелие читать, там все сказано. Да? Там прямо сказано, что всего никто не знает, даже ангелы. Боже, сколько нам еще осталось. Для, лично для меня, может быть, все закончится сегодня. Я каждый день ложусь спать, и вы, наверное, тоже читаете. Господи, в рудстве предай дух мой. Заканчивается день, может быть, и следующий не начнется. А это может случиться с каждым из нас хоть сейчас. А может, и миллиард лет еще. Не знаю, не важно абсолютно. Важно сейчас и здесь жить с Богом, не откладывая на потом дело недобрых дел. Что такое душа в нынешнем ее существовании и в загробном? Вот слишком, наверное, боюсь, серьезный вопрос. Но вот я читал такое вот богословское мнение у специалистов, духовных людей, верующих, физиологов, врачей. Душа – это сосредоточение, собственно, человеческих качеств, интеллекта, свойств души, качества ее, характера, свойств ее, вот каков человек по натуре, по своей. Вот душа – вот это то, что делает человека, собственно говоря, человеком. Душа бессмертная, в отличие от тела, но душа должна быть одухотворена Духом Божиим. Вот если это есть, мы такую душу мы называем душой живой, душой вечной, предназначенной для жизни вечной. И когда эта жизнь закончится, и душа от тела отделится, помните поговорку такого говорят, отдал Богу душу. Вот эта душа, освобожденная от бренности тела, пойдет туда, куда стремилась всю жизнь. Стремилась к Богу, знает туда дорогу, туда и пойдет. Вот какова участь души в загробном мире. Царство Небесное, приготовленное нам от создания мира по слову нашего Спасителя. Еще вопрос. Зачем вообще молиться, если у Бога на нас свои планы? Мне неизвестны планы Бога. Я думаю, что и вы тоже глубоко заблуждаетесь, если думаете, что они, вам они точно известны. Я думаю, что у Бога на нас никаких планов нет. Бог всеблаг. Ему ничего от нас не надо. Но нам нужен Бог. Нам нужен Бог. Господь приготовил для нашего спасения все. Оставил, основал церковь. Дает нам дары Духа Святаго. Но если мы к ним обращаемся... Если вы внимательно посмотрите на икону Воскресения Христова, которая лежит вот каждый воскресный день на аналое храмов, Господь там с протянутыми руками. Мы-то к Нему руки протягиваем или нет? Или прячем их? Нет, не надо нам Бога. Вот для этого мы и молимся, чтобы эта связь с Богом-то она была. Потому что Бог-то всегда к нам протянул свои руки. Мы-то протягиваем к Нему или нет? Ну, представьте, вот тонет человек в болоте. Подходит к нему Спаситель. «Давай, мил человек, вытяну тебя». Нет, он руки спрячет, уберет. Или протянет к нему руки. Так вот молитва – это и есть рука от нас, протянутая к Богу. Такой канал энергоинформационного обмена. Как не молиться-то? Какие планы могут быть у Бога по отношению к нам? Господь нам предложил спасение, но Бог спасает нас не без нас. Чтобы спастись нам, надо тоже потрудиться весьма и весьма много. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагает нам Царь сегодня. Это строки из 8 главы Евангелия от Луки. Вот почитаем как раз о милосердии Божьем по отношению к нам, людям. «Пришел некто имени Маир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним из них не могла быть вылечена. И, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним наставник, народ окружает тебя и теснит, а ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус говорит, прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исходящую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, стрепетно подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и тотчас исцелилась. Он сказал, дерзай, дочерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Когда же он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веру и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иакова и Анны, и мать, отца, матери, и отца и матери девицы. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал им: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ней, видишь, зная, что она умерла. Но он же, выслав всех вон, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань». И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел ей есть, и удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о произошедшем. Удивительная история. Вот только что мы с вами разбирали вопрос, о чем молиться. Вот сотни людей окружали Христа, толкались, как-то заглядывали ему в очи, теребили его. Но все это было так, во множестве, из любопытства. А вот эта женщина, которая 12 лет страдала страшной болезнью, причем той болезнью, которая и на то время, да и сегодня является препятствием к участию в богослужении. И вот эта женщина, зная, что она в такой болезни, будучи нечистой, не имеет права прикасаться никакой святыни, и она тайно, никто даже не заметил, как она к краю одежды Христа прикоснулась. И вот это прикосновение, совершенное с верой, возможность исцеления от этого человека, которого называли кто-то пророком, кто-то учителем, кто-то обманщиком, кто-то Богом, Сыном Божьим. Но вот она верила, что он может ее спасти. И, прикоснувшись тайно к краю одежды, получила исцеление. С верой прикоснулся Господь, тут же почувствовал это прикосновение. Кто прикоснулся ко мне? Господи, тебя окружают сотни людей. Кто прикоснулся к тебе? Нет, это все суетные прикосновения. Не приемли имени Господа Бога твоего в суе, помните? А вот здесь прикоснулся ко мне некто с верой, я почувствовал силу от меня исходящую. Это не значит, что можно вот тайком что-то взять у Бога. Но Господь показал нам вот этим событием, что прикасаться к Богу, обращаться к Нему, молиться Ему надо с верой, и получишь просимое. Иди, дочерь, дерзай, дерзай, проси, и спасена будешь. А дальше происходит еще более великое событие – исцеление уже не от болезни, а исцеление от смерти. И вот девочка эта, 12-летняя, тут 12 лет женщина страдала болезнью страшной, а здесь девочка 12 лет умерла. Но Господь говорит, вы не думаете, это было ведь самое начало проповеди, Господь не являл себя еще повелителем жизни и смерти. Он сделал это тайно, всех выгнал вон, оставил только ближайших своих учеников, и отца, и мать, девицы, и умершую девочку взял за руку. Девочка, встань, талифа куми, козочка. Вот встань, подымайся, дайте ей кушать, чтобы вы поняли, что это не просто какое-то там видение. Она реально хочет есть, болела, болела, страдала, мучилась, скончалась и воскресла. Но воскресла-то в эту жизнь, жизнь временную, но Господь нам показал вот этими примерами, оно не единожды пример евангельский, когда Господь воскресает умерших, ярчайший это четвертьдневный Лазарь, когда Господь показал нам возможность воскресение. Да, или от временной смерти избавление. Но точно так же избавит Господь каждого из нас от смерти вечной. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.